Слава Господу! Спасибо, Господь! В предыдущих трех сообщениях я дал какое-то вступительное слово касательно чего-то, что касается нашей стороны, что мы можем переживать, чтобы содействовать Ему, чтобы мы были спасены через Его жизнь, чтобы мы росли в жизни до зрелости. И в первом сообщении был стих Римлянам 8:28, что что Дух, обитающий в нас, Он молится, что всемогущий Бог делает так, чтобы все вещи работали на благо. И хорошее — это то, что мы сообразовываемся с образом Христа, первородного Сына. И во втором сообщении мы говорили, что нам нужно поворачивать наше сердце к Господу. Да, и тогда покрывало снимается. И не поздно сегодня. Если вы хотите сделать это свежим образом, это просто не требует каких-то усилий. Господь, я поворачиваю мое сердце к Тебе сейчас. И тогда покрывало снимается. И мы все с открытым лицом созерцаем и отражаем славу Господню, которую мы увидели, что есть слава в Его лице. И это в очень короткий промежуток времени активирует процесс преобразования в нас. И вчера вечером мы увидели, что есть дерево познания добра и зла, и есть дерево жизни. И мы должны смотреть на Господа, чтобы у нас всех было понимание, что нам нужно на самом деле жить с помощью дерева жизни. Но наш чудесный Господь часто оставляет какую-то часть на конец. И это конец нашей драгоценной конференции. Но не конец много всего. И куда мы сейчас будем двигаться? Давайте будем готовы. В предыдущих сообщениях мы больше и больше открывали наши сердца Господу, любили Его, открывали свое существо, чтобы получить Его раздаяние. Но сейчас Он хочет ввести каждого из нас в свое сердце. Действительно, мы знаем, что есть сердце нашего всемогущего Бога. И вместе с этим мы будем освеженными и обновленными. У нас будет освеженный и обновленный взгляд на Библию. Сейчас ключевые слова — это следующие. Божественный роман. Божественный роман. Придет время, когда Господь будет заботиться о нас. Он заботится о каждой овечке, за каждой овечкой, посредством того, что Он заботится о всей, во всей стае.
Стадия.
Сейчас на каком основании я это говорю? Вот, божественный роман. Оно имеет начало в сердце Божьем. И все, чему я научился посредством служения века, от служителей века. И мы не превозносим никого. Просто это какие-то факты, что Watchman Nee, Witness Lee, они были служителями века, работа которых строилась на основании работы людей в предыдущих поколениях. И 1974 год у Брат Ли проводил первое обучение по жизнеизучению Библии. Он давал какие-то сообщения ранее, но вот именно обучение он начал. Это было 10-дневное обучение, 30 сообщений. Это было что-то чудесное. Он начал с жизнеизучения римлянам. Я надеюсь, что есть путь, что каждый из вас получит доступ к первому сообщению жизнеизучения послания к римлянам. И если у вас нет этой книжки в вашем языке, то я надеюсь, что кто-то сможет перевести вам это сообщение. И оно будет иметь чудесное влияние и долгое влияние на вашу жизнь. И мы все были шокированы и удивлены этим. И также были озарены. И брат Ли сказал, что нам нужно, изучая книгу, нам нужно понимать содержание послания к римлянам, что Библия — это есть единое целое. Нам нужна вся Библия. И он также сказал, что Библия — это роман. Роман вселенской пары. И мы хотим поразмышлять об этом не каким-то сложным, каким-то странным способом, но тем, что говорит Библия. Есть какие-то вещи, которые очень... Какие-то факты, которые являются основополагающими. Враг, он хочет напасть и забрать наше время. В нашем личном общении с Господом. И вам нужно прочитать через всю Библию, чтобы понять, какой есть практический такой путь. Я раньше просыпался в 6:30 утра, ездил на машине 45 минут к какой-то семье. И Господь, Он мог воодушевить, да, что прочитать 3 главы Ветхого Завета и 1 главу Нового Завета. И я бы хотел сказать вам, что, пожалуйста, читайте Библию каждый день. И брат Ли как-то сказал, что Библия — это божественный роман. И вселенская вот эта пара — это, конечно, Бог в Христе, наш Спаситель Господь. И жена — это все искупленные люди Божьи. И в Ветхом Завете у нас есть прообраз этого. Это люди Израиля. В Новом Израиле у нас есть действительность этого. И сейчас, когда мы будем читать Библию, нам нужно размышлять, подумать о том, как читать Библию. Я благодарю Господа, что есть обучение, есть дисциплина для что я учусь, и я продолжаю учиться. И потом я понял, что Библия — это какое-то вдохновленное, да, кому-то написанная книга Бога, так скажем. Я просто рекомендую вам такой один очень простой момент. Когда у вас есть несколько минут, чтобы прочитать Слово, там, где вы есть, сидите, Библия открыта, у вас есть это понимание, что вы читаете это с Господом, в присутствии Господа, и вы касаетесь Его, как вы, когда вы читаете Библию. И Господь, Он революционирует вот, вашу оценку Библии. И у вас может быть какой-то очень короткий перерыв вот на работе. И вы можете искупить из этого несколько минут, просто прочитав Библию, прочитать Слово в присутствии Господа. Он тот, чьи слова есть дух и жизнь. И вы просто читаете Библию, вы не изучаете Библию. И вам не обязательно молитвенно читать. Просто читайте. И Господь там, чтобы говорить жизнь в вас. Но теперь вернемся к этому факту, да, о божественном романе. Если вы прочитаете эти 4-5 страниц, у вас будет... Вы получите это время, что есть сегодня нужда в Господнем восстановлении. То Библия — это запись о божественном романе. И вот Бытие, 2 глава, у вас есть картина, что нехорошо быть человеку одному. Ему нужна пара. И мужчина, и женщина, они изображают Христа и Церковь. И потом наш дорогой брат, апостол Иоанн, он сказал, что Спирит и он говорил про Духа, и какое-то откровение пришло ему. И у нас есть 21 глава Откровения, которая говорит, что «Иди сюда, и мы покажем тебе что-то». И он увидел новую землю и новое небо. И новый Иерусалим, который спускался с неба, как жена, приготовленная для своего мужа. Это должно быть записано в ваш разум, что Новый Иерусалим — это не место. Новый Иерусалим — это не материальный город. Новый Иерусалим — это личность. Это также Царство Божье. Поэтому город, слово «город» есть там. И в этой же главе ангел, посланник сказал, что «Иди сюда», в 9-10 стихах. «Я покажу тебе невесту, жену Агнца». И он был унесен в духе на высокую гору. И он увидел святой город, Иерусалим, сходящий с неба. И первая характеристика этого города была, что она имела славу Божью. То есть... Полное откровение Библии говорит о том, что там есть невеста. С Бытия 2 главы по Откровение 21 главу. И это вот конец Библии, это история любви. Так, может, многие из вас думают, что... что это несложно понять, это несложно понять, это что, может быть, можно прочитать через эту вот часть из жизни изучения. Давайте я покажу вам. И я покажу вам замечательный путь. И это очень короткая книжка Библии, всего 8 глав, Ветхий Завет. Это песни песней. И все, что вы читаете в этой книге, оно касается этих любовных отношений, этого чудесного брака. И это было открыто нам в 1930-х годах. Брат Ли, он говорил про какую-то большую реку в Китае. Он говорит, что когда вы посетите это место и останетесь в этом отеле, который где-то 10, вот 12 святых там были, и он открыл им вот песню песни. И вот жизнеизучение, изучение кристаллизации брата Ли, который, когда он развивал всю эту мысль песни песни. И давайте я прочитаю какие-то стихи из песни песни. Это то, как оно начинается. И братья здесь, особенно молодые братья, им это может быть очень удивительно для вас. Пусть он целует меня поцелуем из своих уст. Ибо твоя любовь лучше вина. Итак, этот божественный роман начинается с поцелуя. Если вы посмотрите некоторые примечания и посмотрите на этот стих, пусть он целует меня поцелуями своих уст. Это не просто поцелуй в щечку или в руку. Это поцелуй из его уст, наши уста. Это что-то близкое. Такое содержательное в отношении этого, праведных вот этих отношений. И пусть вот этот стих вот придет к вам и скажет, пусть вы скажете, пусть он целует меня поцелуями своих уст. Поцелуй меня. И я думаю, что ничего страшного, что я упомяну имя такого драгоценного сработника, которого мы все очень любим. Я хочу сказать его о нем, потому что вот в 1969 году вот этот брат, он был профессиональным футбольным игроком. Он был большим, сильным, мощным человеком. И вот он сказал, пусть он целует меня. Потому что в отношении к нему, Господу, да, мы его невеста, а он наш муж. Это урок для нас, братья. И вы не благодарны, что Господь сделал вас мужчинами. И может быть в старом творении, да, мы можем быть, можно стать частью этого чудесного брака, да, этого чудесного союза. У меня есть предложение, только предложение. Не упоминайте, не подумайте об этом, о том, как о каком-то требовании. Но будет замечательно и полезно, если вы прочитаете песню песней, будет читать песни раз в месяц, те 8 глав. Вы можете сделать это за 8 дней, главу в день. И, может быть, у вас будет чувство прочитать некоторые примечания. И это будет снабжать вас каким-то определенным образом. У нас нет времени сейчас и водительства, чтобы перейти через какие-то детали. Здесь приводится понимание о каких-то любовных отношениях, и потом говорится. И когда есть там любовь, и мы говорим и выражаем любовь, можем сказать все. И тот, кто должен принять, он принят это. И то, что этого брата, которого я сказал, он назвал меня конем. И все эти этапы, все, что он говорил относительно развития этих отношений, это все божественный роман. И это показывает, что мы не в первой главе, мы теперь в конце второй главы, где Господь привез нас на скалу, да, на утес. Он говорит, что приходите, посидите со мной в небесных пределах. Он говорит, ты красивый, прекрасна. Ты как грозное войско для врага. Потом он говорит, привет, Суламита, я люблю тебя, Суламита. Я сделал тебя такой же, какой я есть, по жизни и природе, по составу, по функции, по выражению. И ты знаешь, что я также Бог, а ты нет. Ты теперь моя пара. И потом, в 7 главе, мы можем служить с ним. У нас есть первая любовь и первые работы, которые источником которых является любовь и которые выражают любовь. И теперь мы пропустим и пройдем к 8 главе. И в 1 стихе и теперь тот, кто был лилией вот, в начале, сейчас созрел, чтобы быть Суламитой. И служа с ним. И в 8 главе ей нужно преобразованное тело. И она говорит, не от плоти, я поцелую тебя. И этот божественный роман, он начинается с поцелуя и заканчивается поцелуем. И не пытайтесь по пути домой и думать о том, как мне поцеловать невидимого человека. Просто молитвенно прочитайте эти слова. Прочитайте примечания, и Господь приведет вас в этот божественный роман. И как я говорил раньше, Он принесет вас в свое сердце. Я так благодарен, что в жизни изучения послания к Ефесянам в 1 главе Он говорит о Божьей отраде. И я так рад, что перевод говорит именно так, что желание Божьего сердца. Для Его славы. И это просто результат, что-то развивающееся. Какая-то вот мотивация в моей жизни, в Господе. И это есть это желание Божьего сердца. Я хотел бы засвидетельствовать, что, как развивающийся брат и как созревающий брат, но еще не дозревший брат, не готовый, что желание Божьего сердца – это сейчас желание моего сердца. И я надеюсь, что это нормально с когда я и моя жена, мы встречались, и в какой-то момент там были уже 1000 святых, да, и они думали о том, что будет какая-то свадьба. И наше чувство вначале было, что вот их отношения – это для божественного романа. И Господь, Он привел нас к этому гимну, который мы пели. И мы называем это пением. Потому что это не просто что-то, что... Я просто скажу вам. И вы можете сказать, что брат Рон Кенгас, он какой-то тяжелый случай. И я есть действительно тяжелый случай. Но ничего не является чем-то сложным или жестким для нашего Бога. Нам нужно просто коснуться очень определенным образом, чтобы мы были открыты. И чтобы Он просто вот дунул вот этой вот любовью в наше сердце. И вот посмотрите. И я вот... Мы сейчас все вместе во всем этом. И вот сейчас, когда я стою и делюсь всем этим с вами, и как-то... Я не знаю, как это работает... И я, когда говорю, что говорю всему этому собранию, вот, но на самом деле я говорю вам лично, потому что это есть что-то в Божьем сердце, и Он заботится о вас, Он любит вас. И сейчас мы можем подойти к самому плану, потому что вот эта вот часть вступительного слова, она очень сильно касается вот названия, содержания этого собрания. Господь дожидается нашего роста в жизни до зрелости, чтобы невеста приготовила себя. И это то, что здесь говорится. Да, жена, невеста, она приготовила себя, она готовит себя. Как мы увидим, когда мы подойдем ко второму римскому пункту, я поделюсь с вами, что касается того, что она приготовила себя, что это включает в себя. И ее приготовление себя включает в себя нашу часть и Господа, который вкладывает себя в нас. Нам нужно молиться, нам нужно читать Слово, нам нужно посвящение. И в первом римском пункте, основано на стихе в Иуде, послание к Иуде. И вот в своем послании Иаков приводит в качестве иллюстрации то, как земледелец, проявляя долготерпение, дожидается драгоценного плода земли. И вы можете увидеть в Иакове земледельца. И я был земледельцем какое-то время на ферме моего отца. Вы встаете рано и идете поздно спать. И как земледелец, он работает с долготерпением. И на самом деле Господь Иисус фактически является настоящим земледельцем, уникальным земледельцем. И мы ожидаем, проявляем долготерпение. И пока мы дожидаемся долготерпением пришествия Господа, Он, как действительный земледелец, дожидается с терпением нашей зрелости в жизни, как начатка и жатвы нивы. Здесь говорится о двух долготерпениях. И мы вот откликались на это в течение предыдущих 2-3 лет. Может быть, вы молились с кем-то или один. Господь, возвращайся. Господь, мы хотим, чтобы Ты вернулся. И мы здесь, и мы хотим, чтобы Он вернулся. И мы бы не хотели, чтобы Он забрал нас всех сейчас. Как бы чудесно это было. И я бы сказал: «О нет, где мой iPad?» И если вы по какой-то причине вернетесь, то помните, что вот почему вы вернулись. И если вы посмотрите в жизни изучение послания Иакова, и брат Леон говорил о всех разных видах ожидания, что Господь ожидает, Он еще не вернулся, потому что еще не было какого-то значительной зрелости в людях сейчас. Поэтому почему бы не прийти посредством благодати Господа к этому видению? Чтобы прийти к спасению Его жизни, чтобы мы все вместе, всей землей достигли этой зрелости. И наша молитва, она может быть возвышена, чтобы сказать: «Господь, мы все еще ожидаем, чтобы Ты вернулся». И, может быть, Господь скажет когда-нибудь: «И я больше не жду, я возвращаюсь прямо сейчас». В. Если мы молимся: «Господь, вернись скорее», Господь может сказать: «Вы дожидаетесь моего возрождения, а я дожидаюсь вашей зрелости. Только ваша зрелость может ускорить мое возвращение». Это не является ли это каким-то действительным пунктом, каким-то замечательным пунктом? Как человек из города Чифу, Китай, Господь отправил его на благовестие, отправил Библию туда. И потом брат Ли, он был как служитель этого века, принес это служение. И просто обращаю внимание на это предложение, да, вы дожидаетесь этого. Это показывает, это увеличивает мою оценку Господнего возвращения. Да, Господь, может быть, для Него эти 2000 лет были как 2 дня. Но сейчас мы понимаем, что должна быть зрелая невеста, приготовленная для Него. У нас есть возможность и привилегия, чтобы быть частью вот этого. Пункт Г. Нам будет очень полезно понять, что если мы серьезно настроены в отношении ожидания Господнего возвращения, нам нужно расти в жизни до зрелости. И есть несколько причин, личных и каких-то совместных, чтобы тело росло к зрелости. Но самая важная причина — это следующая. Господь хочет жену. Он хочет прийти, чтобы его жена была приготовлена. И Господь, мы хотим, чтобы моя оставшаяся жизнь на земле была приготовлением к этому свадебному собранию. И вот две мужчины и две женщины, о которых я говорил вчера вечером, и которые жили очень такую практичную человеческую жизнь, они выполняли какие-то свои обязательства. И нужно сказать: Господь, действительно мы здесь для этого. И теперь мы приходим к второму римскому пункту, что цель Господнего восстановления – это зрелая невеста. Если кто-то спросит вас, какая цель Господнего восстановления, что это? И это включает в себя очень много. Но цель – это зрелая невеста, которая приготавливает себя. И как я буду читать подпункты, и некоторые аспекты будут приходить. И я в течение нескольких минут дам вам обзор о том, какие характеристики вот этого. Но первое, что мы еще поняли для зрелости, это зрелость. И зрелость не только в физическом смысле. То есть не только, что мы становимся зрелым физически, но также зрелости в нашей какой-то личности, да? Как мы думаем, как мы говорим. Но следующая характеристика – это чтобы быть состроенным в единое тело Христово. То есть мы сейчас все еще являемся какими-то индивидуальными в каком-то смысле. Мы индивидуалистичные какие-то создания. Но мы можем говорить, что я могу пойти на собрание, если я этого хочу. И если я не пойду, церковная жизнь, она не так сильно что-то значит для меня. Я бы хотел сказать, что я в Господнем восстановлении более 56 лет. Если бы я потратил эти 56 лет, просто меняя деноминацию, то каким бы человеком я был? И какие-то вещи, как эти, я так рад, что ко мне был послан брат из церкви, где я сейчас. И мы состраиваемся вместе. И это, как брат Ли называет, это самое великое пророчество Библии, что я построю свою церковь. То состраивание церкви включает в себя невесту, как составного человека, который будет состроен вот из святых. У нас также вот есть какие-то причины, то есть что-то в нашем существе, которое не позволяет нам прийти к этому. И вот Бог, Он будет делать так, чтобы все работало на благо, чтобы ему обрести этого совместного человека, единого человека. И со всей земли мы поймем, мы увидим друг друга, мы поймем, кто это такие, в новой земле и новом небе. Нам нужно понять, что мы являемся частью с какого-то совместного человека, единого человека. Мы являемся женой искупающего Бога. И это цель, для которой Бог создавал всю Вселенную, чтобы иметь вот эти отношения. И там говорится, что она будет прекрасна. И есть сообщения на это, стихи на это, что Господь, Он делает нас красивыми посредством себя, посредством того, что Он попадает в нас. И даже платье. И каких-то даже маленьких вещей я помню, что это очень важно для сестер, вот сам брак. И я думаю, что вот я не буду касаться каких-то вещей, потому что это я, может быть, чего-то и не понимаю. Но нам говорят, что вот это свадебное платье состоит из праведностей. Праведностей. Это то, что Библия говорит. Не праведность, а праведности. Это очень важно. Потому что знаете ли вы или нет, вы шьете свою собственную часть вот в этом платье. И он говорит, что вы можете спросить, будет ли достаточно, что это имеется в виду праведности. Так мы знаем, что Христос сам является нашей праведностью в двух путях, в двух способах. Как блудный сын, когда вернулся домой, он был голодный. И отец дал ему одежду. То есть это как праведность, которая покрывает нас. То есть это, чтобы мы были в присутствии Господа. И Христос, Он становится нашей субъективной праведностью. Он раздает Себя в наше существо. И сейчас, я надеюсь, что вы можете уследить за этой мыслью во 2 Коринфянам. Там говорится о служении Нового Завета. Он называется служением Духа, служением праведности. И что такое праведность или праведности? Это когда мы открыты для животворящего Духа, чтобы Он проистекал через нас, и мы живем посредством Духа, в Духе, и потом, не прилагая никаких усилий, мы что-то делаем, говорим в праведном смысле, будет какое-то действие или ответ. И эта праведность, это является выражением нашей жизни в Духе, который обитает в нас, в животворящем Духе, который является нашей праведностью. И вот эта первая одежда, которая также обозначает наше искупление и спасение. И у нас есть вот эта субъективная праведность. И когда вот этот теологический вот ассистент из кальвинизма, он говорил, что нет такой штуки, как субъективная праведность. Он говорит, да, мы оставим это, у нас нет ничего, никаких дел с этим. И мы понимаем, что все мы шьем, вот, пришиваем свою часть вот в этом платье. И это также включает нас, наше действительное существо, нашу действительную жизнь в каждой части, чтобы мы в каждой части у нас было ощущение вот такое. Не осуждение, а именно какое-то чувство. Вот. Какие-то дорогие братья, дорогие сестры, может быть, они не понимают, что они живут две жизни. И одна жизнь — это не жизнь того, когда мы притворяемся. Это христианская жизнь. Это церковь, святые. И вторая часть, это я вот очень много провожу времени на моей работе, в этой атмосфере, с мирскими людьми. И там мы можем жить другой жизнью. И тогда Господь придет и коснется этого. И он скажет, что я не хочу, чтобы у тебя были две жизни. Я хочу, чтобы ты научился, как человек в поле, который был забран, чтобы научиться у меня, как иметь нормальную, практическую, человеческую жизнь. Жизнь, в которой есть ответственности, без каких-либо, без какой-либо способности, нарушая праведность Божью. Может быть, в своей рабочей атмосфере вы не можете говорить об этом. Вы не можете там смеяться над какими-то вещами. Это какая-то вот небольшая иллюстрация. И вот мы сейчас будем проходить через вот эти подпункты. Мы увидим, что она также является женой, которая воюет. Воюет не с мужем, да. И есть вот большая нужда. И, может быть, мы не знаем, что как Господь будет приводить нас, то есть работать над нами. И чем больше мы созреваем, тем больше мы состраиваемся. Тем больше мы приготавливаем свадебные одеяния. И без каких-либо усилий мы перейдем от Ефесянам 5 главы к Ефесянам 6 главе. Потому что у нас есть тело в 4 главе, у нас есть жена в 5 главе, у нас есть войско в 6 главе. И наша цель — это не быть вот в этой войске самими по себе. И в конце концов, у Господа будет какая-то возможность на конференции или на обучении. Я вам скажу небольшой секрет из того, что я увидел. Давайте скажем, что Господь привел нас, чтобы мы на этих обучениях прошли через всю Библию. И если бы у нас хотя бы была бы конференция вот на тему вот этого войска, это что-то, что было бы поражением каким-то для врага. И что когда он вернется, когда Господь вернется, чтобы бороться с Антихристом и его войском, что Господь не возвращается один. Он возвращается со своим войском, живым войском. И в Откровении 19 главе я не знаю, может ли невеста сказать, можно ли, чтобы в этом сражении я была в платье. И Господь скажет: дорогая, твоя одежда свадебная — это и есть твоя одежда войска. Да, это есть твои доспехи, грубо говоря. И ему нужна жена воин. Жена, которая является воином. И вот пусть мы будем мотивированы вот этим божественным романом. Наша любовь друг к другу будет расти. Это приведет нас к такому развитию. И мы придем в какой-то момент, что Господь скажет, как в «Песне песней», что мы готовы. И в 6 главе Он говорит: «Ты замечательно, прекрасно, как Фирса, красиво, как Иерусалим. И не молитесь, Господь, пусть мы будем Пусть мы будем страшными для врага сегодня. И как мы созреваем, все эти аспекты, они будут происходить. И я думаю, что в ближайшем будущем мы будем вот этой армией, этим войском, женой Господа на этой земле. И это то, что есть в Божьем сердце. И что молитвенные собрания, они не будут просто формальным, чем-то формальным. И пройдет какое-то время, когда вот молитвы об этой духовной войне. И согласно принципу, Господь не будет действовать Сам, пока на земле не будет тех, кто будут править с Ним, которые будут согласны с движением Господа в своих молитвах. И наше будущее, оно замечательное. Зрелая жена, обученный воин. И Господь не будет ждать больше того, чтобы мы созревали. Он скажет, ты сделал это, ты созрела. И потом в одно мгновение она будет забрана. И все больше и больше можем прочитать Откровение 14 главу снова и снова о победителях, о первом зачатке. И вот на самом деле мы должны понимать, что это то, что действительно будет случиться. Будут христиане на земле, которые достигли зрелости. И в конце первых трех недель, 3,5 недель, мы будем понимать, что будет какой-то новый завет вот, Антихриста, да, с Европейским Союзом. И этот человек будет Антихристом. Но относительно этого, вот первородок, первый зачаток, он будет забран. И несмотря на то, что я сейчас дам просто какой-то человеческий комментарий. Я должен признать, что я все еще надеюсь, чтобы быть живым и вознестись, и следуя за вами. И Господня воля нас совершится. И я думаю, Он рад, что у нас будет все больше и больше вот это понимание, чтобы мы отдали своей жизни, чтобы было исполнено вот Его воля. И я не думаю, что... И он говорит, что я использую все время, которое у меня есть, я не буду говорить коротко. А. Брак Агнца – это результат завершения Божьего новозаветного домостроительства, которое имеет своей целью обрести Христа как невесту. Для Христа невесту – церковь через Его юридическое искупление и посредством Его органического спасения в Его божественной жизни. Так это завершение Божьего новозаветного домостроительства. Б. Господне восстановление предназначено для приготовления невесты Христа, состоящей из всех победителей. И когда вы слышите это слово «победители», вы можете подумать, являюсь ли я победителем, буду ли я победителем. Я не знаю, поможет это вам или нет. Никто не может знать точно, что он или она будут являются победителями, пока вы не придете к этому концу. И когда Господь покажет, что ты победитель, ты победил. И ты или твои чувства, когда дорогой брат или сестра в вашей местности уходит к Господу, умирает. Мы не приступаем к какой-то границу, что мы находимся на престоле у Господа. У нас есть понимание, что они закончили свой путь каким-то победоносным образом. И это так успокаивает меня. Я так благодарен за это. И вот около 2 недель назад один брат ушел к Господу. И я знал его очень долгое время. И у него были какие-то проблемы со здоровьем в течение нескольких дней, и просто в один день он просто не проснулся. И он закончил свой путь. И поэтому не пытайтесь сегодня анализировать себя, являетесь ли вы победителями или нет. Я думаю, что-то, что вы найдете воодушевляющим. Вот в Откровении 2 и 3 главах Господь говорил, что тот, кто побеждает, должно быть что-то, что вы побеждаете. Но в Откровении 3 главе, в 20 или 21 стихах, говорите, что я побеждаю. И в 5 главе говорите, что Агнец на престоле, он победил. И это так успокаивает, что на самом деле настоящий действительный победитель – это Христос. И Он производит победителей посредством того, что Он воспроизводит Себя Своих святых. И мы должны молиться. «Да, Господь, я хочу быть победителем, лично и совместно. Поэтому, Господь, воспроизведи Себя во мне». И также мы молимся за других. И не волнуйтесь, Господь позаботится об этом. Можете подумать, что Господь, просто воспроизвести меня в себе и сделай меня победителем для того, чтобы Твой замысел был завершен, чтобы Твоя невеста была приготовлена. И Господь скажет, нет, я не думаю так. Почему бы тебе не помолиться о чем-то? Он просто ждет от таких молитв. Пункты 1 и 2. Все победители будут Новым Иерусалимом в качестве невесты Христа на протяжении 1000 лет, на его начальном и свежем этапе. Есть 2 этапа Нового Завета. Победители, которые будут царствовать с ним во время 1000-летнего царства, но все святые, которые будут завершены в Новом Иерусалиме, будут они будут на одном и том же уровне. Я бы не хотел ждать еще 1000 лет, чтобы прийти к этому созреванию. И в конечном итоге все верующие присоединятся к победителям, чтобы завершить и окончить Новый Иерусалим в полной мере, в качестве невесты Христа, в новом небе и новой земле навеки. И тогда мы понимаем, сейчас мы понимаем, я не хочу ждать конца. В день своей свадьбы Христос женится на своей невесте, победителях, которые многие годы вели сражение против Божьего врага. И я скажу снова. И пункт Г. После своей свадьбы Господь придет со своей новобрачной невестой, чтобы уничтожить Антихриста, который со своим войском будет сражаться непосредственно против Бога. И Господь, Господнее пришествие, Его приход, оно будет каким-то поэтапным. И когда будет вот эта война, Армагеддон, мы будем там. И это действительно случится. И это очень интересное пророчество в Библии. И, конечно, я не знаю, если у вас такое же чувство, как у меня, я хочу быть там. Я хочу быть там. И потом пункт Д. После того, как Бог сокрушит человеческое правление, ну что за чудесный день? О, вау! Больше не будет лекции какой-то, больше никакой политики. О, Господь, пусть этот камень придет. После того, как Бог сокрушит человеческое правление, Он очистит всю Вселенную. Тогда совокупный Христос, Христос со своими победителями, станет большой горой, которая наполнит всю землю, сделав ее Божьим царством. Если вы будете изучать стихи в книге Даниила, и эта гора или этот камень, он спадет, и он разрушит вот эти 10 пальцев этого изваяния. И здесь говорится, если мы будем читать дальше, у нас будет понимание, что это будет совокупный камень. И что мы просто не просто боремся с Божьим врагом, но также вот человеческое правление, оно прогнило да, в полной мере. Вот если вы посмотрите, как правительство в Америке, оно действует, просто как какой-то зверь. И люди, они говорят, мы не будем переставать протестовать, мы будем восставать. Мы ждем, чтобы... мы просто ждем, чтобы все это правительство, оно было разрушено. И потом этот камень, он станет горой. И вот все победители, как часть этой войска невесты, да, они будут править вместе с Господом. Они его будут царями вместе с Господом. И может быть, вы подумаете, что вы будете царем над Барло. Что бы это ни означало, Господь скажет, я не отвечаю на какие-то любознательности. И последний пункт. Чтобы невеста достигла зрелости, нам нужно расти в жизни от преобразования до созревания. Я написал это таким образом. И также в общем названии этой конференции. Что мы должны понимать, что цель преобразования не является целью, это не конец. И можем молиться об этом, надеяться на это. Но нам нужно понимать, мы еще не там. Мы завершим да, какое-то преобразование, когда мы будем уже зрелыми в жизни. И вы поймете, что когда вы молитесь лично о том, чтобы вы достигли зрелости, много-много имен будут приходить к вам. И в конце концов вы просто будете молиться вот за все эти церкви, за всех святых. И будут времена, когда вы будете просто зрелыми в жизни. То есть мы не только сфокусированы на самих себе, но это вопрос всего тела. То есть это вопрос совокупной пары, зрелой. В Новом Завете слово «зрелый» употребляется для указания на то, что верующие являются взрослыми, зрелыми, усовершенствованными в Божьей жизни, из чего следует, что нам нужно расти и зреть до совершенства в божественной жизни. Если вы прочитаете Матфея 5:48, это будет нечто замечательное. И вы можете сказать, что я не могу сделать это. И там говорится о трех этапах. И И второй шаг – аминь. Первый шаг вы говорите «аминь», второй шаг – говорите: «Господь, я не могу сделать это». И третий шаг – это когда Господь говорит: «Давай я это сделаю». Но если мы прочитаем примечание к слову «совершенный», здесь говорится, что Отец, Он является совершенным. И это то, что означает, это показывает, что Господь, Он хочет усовершенствовать всех нас. И вы любите Иоанна 4:19, этот стих? Мы любим братьев и сестер. Мы любим всех людей. И в конце концов, мы полюбим тех, кто гонит нас. Как Давид вот принес вот это вот в псалмах, что Господь разрушил вот эту человеческую мысль. И мы скажем: Господь, прости их. Вот это будет молитва, которая будет похожа на то, что было в Деяниях в 7 главе. Когда закидывали вот камнями этого брата, и он говорил: Господь, они не знают, что они делают, прости их. И вот мы поймем, что если мы будем как-то реагировать на это человеческим образом, мы поймем, что мы еще не пришли к этому. В. Нам нужно продолжать расти, пока мы не достигнем зрелости в божественной жизни и не станем взрослым мужем, придя к мере роста полноты Христа. И пункт Г. Мы должны учиться у апостола Павла стремиться к росту и зрелости в жизни Христа. И в этих стихах Павел сказал, что забывая все, что позади, и вытягиваясь к тому, что впереди. Это очень замечательные стихи. Но мы не можем делать это сами по себе. И почему Павел смог это сделать? Потому что Господь, Дух, Он работал в нем. Господь говорил ему. И он просто продолжал, стремился. Это вот какое-то активное слово, которое указывает на какое-то действие, что он стремился. Я был в России. И в 2016 году. И у нас было, это было обучение для братьев ведущих. И в этот год пришли вооруженные люди в Раменск. Они думали, что мы какие-то террористы, и мы должны были остановить все от этого. И они задавали вопросы каждому из нас, включая меня. Что вы, какую цель вы преследуете? И вот это слово, вот преследуете, то есть оно какое-то активное. В нашей природе мы все пассивные. Некоторые из нас в своей природе, они могут быть очень агрессивными. И одни могут сказать что-то агрессивное, а другие могут сказать, что мне действительно нравится что-то вот такое. И у Господа есть путь для каждого из нас. У Него есть способ, чтобы сделать какого-то пассивного человека очень активным. Просто позвольте Господу, чтобы Он обновил вас. И каждый день, день за днем, как в первом гимне, который мы пели. И чтобы у нас была вот такая вот сладость сегодня. Пункт Д. Чтобы быть преобразованным, значит метаболически измениться в своей природной жизни, быть зрелыми, значит наполниться божественной жизнью, которая изменяет нас. Давайте выделим это. Измениться в своей природной жизни. Это вот третий этап в книге «Переживание жизни». Господь сотворил вас. У нас есть очень высокий интеллект. Может быть, мы очень способны в каких-то определенных вещах. И нам нужно быть просто... Нам нужно желать этого. Чтобы Господь... Чтобы Господь, Он работал над нашей природной предрасположенностью. И, конечно, у меня не было никаких вот личных связей с братом Watchman Ни. И у него была какая-то фотографическая память. Я говорил ли вам я об этом уже? В любом случае... Он женился на сестре, и в один день он сказал, что мы как-то проверили вот его способности, он просто читал Библию, вот, он читал страничку за страничкой, и мы потом задавали ему вопросы, и у него была вот такая способность. И в свои 30 лет он изучил всю историю церкви, потому что Господь полностью работал над его природной жизнью. И брат Ли, вот, например, и брат Ли, он, когда он был молодым, он был действительно вот отдан, ну, вот какой-то брат, он был действительно отдан вот правительству, он мог быть предводителем какой-то страны, но Господь поработал над его природной жизнью, и Господь смог его использовать вот каким-то чудесным образом. И не бойтесь этого. Вы пройдете через этот этап. Вы будете приведены к возрождению больше и больше. И вы поймете, что это часть воскресения. И вы поймете, что это часть того, что вы являетесь зрелыми. И Господу был нужен кто-то, как Павел. С каким-то вот таким большим интеллектом. Но ему не нужен был человек. Ему не нужен был человек, который в своей природной жизни очень интеллектуальный, и он искал славы для себя. Это не осуждение, это смерть и воскресение. И в нашей повседневной жизни его цель, чтобы привести нас к смерти и воскресению. И я не эксперт, и я не буду говорить что-то в каждом здесь. Вы можете не понимать этого, но у вас еще больше жизни воскресения сейчас. То есть вы прошли через смерть. Вы сейчас в воскресении. И сейчас воскресение, оно правит вас. И тогда Господь может освободить нас. И последний пункт. Зрелый верующий знает тело Христово и заботится о нем, имея ощущение тела, и сосредотачиваясь на теле. Это станет еще одним показателем, что это не что-то придуманное, это, что это часть нашего существа, что мы заботимся о теле. У нас есть чувство тела, ощущение тела. И тело, у тела есть какое-то ощущение о вас. И вот у меня была операция как, во время обучения, и святые спрашивали, а брат Лон не здесь, где он? И это есть какое-то внутреннее ощущение, что это был вопрос тела. И потом братьям было чувство, чтобы сказать святым это, чтобы святые молились, потому что это вопрос тела. И не думайте, что я какой-то герой. Я просто член тела, который снабжается посредством молитвы тела. И моя часть, она подойдет к концу через 30 секунд. И я неописуемо счастлив, что я здесь. Что за счастливая конференция. Что за замечательное время. И не пытайтесь сделать сами себя, заботиться, самим по себе заботиться о теле, иметь ощущение тела. То есть, как посредством того, что вы будете расти к зрелости, вы поймете, что я не могу жить без Господа. Я не могу жить без тела. Будете перед Господом, мы живем для Его тела. Мы просто наполнены этим, что мы являемся одним из многих членов тела Христова. Итак, дорогие члены тела, пусть Господь благословит вас и ваши семьи во всех возможных способах, в каждое время, каждый день, пока вы не встретите Господа. Триединый Бог благословит вас, благословит ваши церкви, вашу работу в Европе и в Англии больше, чем когда-либо раньше. Небеса открыты, и благословения изливаются вниз. Слава Господу! Аллилуйя! Аминь. Помолитесь с кем-то, кто рядом с вами, и потом братья, они скажут, что нам делать.